Здравствуйте, сегодня четверг, 2 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Что приводит к тяжелым потерям в украинской армии, о которых говорил Владимир Зеленский? Соединенные Штаты предоставят Украине реактивные системы залпового огня. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговоры осужденным по так называемому «делу Тихановского». Также сегодня.
За период ее очень долгого правления Британия сама трансформировалась, причем несколько раз. И, конечно, масса разного рода кризисов и испытаний случилось в Великобритании за это время, и королева всегда играла роль стабилизирующего фактора.
В Великобритании начались торжества по поводу 70-летия правления королевы Елизаветы II. Как я уже упомянул вчера, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ежедневно теряет на фронте от 60 до 100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. Это, без сомнения, учитывая, что ВСУ в основном обороняются в Донбассе, очень тяжелые потери, которые свидетельствуют о том, что российское командование несколько сменило тактику и вместо активных наступательных операций на разных направлениях в первые дни войны, артиллерия подвергает позиции украинских войск постоянным обстрелам. Как отмечает создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, основные потери среди украинских военнослужащих как раз от таких обстрелов.
И раньше было тяжело приводить оценки потерь украинской стороны, потому что данные не разглашались, и в этом плане прозрачности было не так много с украинской стороны, и легче было находить данные по потерям российской стороны. Сейчас все тем более стало сложнее, потому что все уплотнилось, и информация поступает все меньше и меньше с места боев, потому что люди оттуда эвакуируются, и, как правило, уже и некому снимать, не знаю, погибших, разбитые колонны. Поэтому здесь остается только доверяться ощущениям, то есть, как бы, что говорят ваши ощущения. Есть ли такое ощущение, что именно такие потери или не больше, или меньше? Тут нужно важно понимать один момент, что обе стороны в основном теряют людей не в каком-нибудь огневом столкновении с стрелковым оружием в городе. Не так, что из автомата люди друг друга перестреливают. В основном в этом случае обеих сторон гибнут от артиллерии. То есть прилетают мины, прилетают снаряды там, урагана, града, вот, и люди погибают. И, естественно, в зависимости от удачности корректировщика и его профессионализма, он может попасть одновременно там и в группу военных, и тем самым убить там не двух военных за раз, а 10, 15, 20 за раз запросто. Поэтому, да, учитывая масштаб боев, это вполне реалистичные цифры. По ощущениям, можно доверять тем, что, может быть, и такие потери тоже. По учебнику, если вы наступаете на позиции армии врага, то у вас должно быть превосходство как минимум 3 к 1. У России такой уровень превосходства есть только вот там на отдельных некоторых направлениях. Но в целом численность превосходства, да, она есть. Во многом это связано с тем, что Россия успела подтянуть резервы быстро, сначала к границе, в Белгородскую область, а затем перебросить на линию фронта. А поставки вооружения для Украины, они все время очень так медленно тормозятся. То есть это все еще не та скорость, как это называют, скорость войны или рельсы войны, о чем говорили министры обороны разных западных стран на конференции в Рамштайне, что нам нужно поставлять Украине вооружение в темпе, в режиме войны. Вот. Но, к сожалению, пока это пока не столько оперативно пока что. Плюс украинских военных нужно переобучать на это новое вооружение, которое им поставляют. Поэтому это тоже оттягивает время, когда новое вооружение может вводиться в бой. В результате мы видим то, что происходит сейчас, то, что постепенно у России все больше и больше удается отвоевывать территории, захватывать город Северодонецк и различные села поблизости. Именно в результате такого численного превосходства по технике и живой силы. Теперь полностью все смешивается. То есть смешали на земле, в боях, на линии фронта, вы одновременно в одном и том же месте, на одной и той же позиции можете заметить и российских военных, и стоящих рядом с ними каких-нибудь резервистов, которые подписали краткосрочный контракт с Минобороны России, с военкоматом, и каких-нибудь мобилизованных из ДНР, ЛНР. Поэтому теперь подсчитывать количество солдат стало там в разы сложнее, практически невозможно. Но в целом разные аналитики, говоря о численности российских войск в битве за Донбасс сейчас, говорят о цифре примерно в 105 батальонов тактических групп. То есть это примерно вот те самые там, порядка 80 тысяч человек. По части украинской стороны здесь сложнее, потому что да, они не приводят свою численность. Плюс часть украинских военных периодически уезжает на переобучение, на ротацию, поэтому в этом плане сложнее. Если в первой фазе текущего вторжения с 24 февраля, первый, условно говоря, месяц, мы очень часто видели много погибших в результате того, что ехала колонна по трассе, и по ней прилетала артиллерия, и просто все погибали. Сейчас продолжают терять людей, но в основном уже при непосредственном таком огневом контакте. То есть когда не просто еще колонна войск на пути к линии фронта, а когда колонна войск уже находится на боевых позициях, но просто по ним прилетают снаряды противника, и тогда люди погибают. Просто, то есть формат потерь стал немного другим. То есть если раньше было много потерь в результате такой безалаберности, незащищенности тылов, из-за того, что трассы не охранялись, то сейчас в основном потери именно в результате столкновений.
Это было мнение создателя расследовательской группы CIT Руслана Левиева. Как стало известно сегодня, в результате обстрела российской артиллерии города Светогорск в Донецкой области частично разрушено здание Свято-Успенской лавры, принадлежащей Украинской православной церкви, причем Московского патриархата. Есть жертвы среди священников и монахов, связь с лаврой была нарушена. Вот что рассказывает корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Сергей Горбатенко.
Сегодня Светогорск остается одной из самых горячих точек Донецкой области. Вчера на протяжении нескольких часов жители в телеграм-каналах писали о том, что в городе сильные обстрелы, горят дома, есть жертвы. Люди, которые пытались выехать, попадали под огонь российских войск, работал российский танк. По моей информации, по состоянию на сегодня, бойцы территориальной обороны уже вышли из города Светогорска. Они говорят, что выполнили все поставленные перед ними задачи. Там остаются вооруженные силы Украины, и они оказывают достойный отпор российским войскам. Если вернуться к обстрелу Светогорской лавры, то это уже не первая атака на монастыри. Обстрел сам произошел еще 30 мая, но так как в Светогорске нет света и нет мобильной связи, то о нем стало известно только вчера. Действительно, погибли два священнослужителя и одна монахиня. Также сообщают о нескольких раненых священнослужителях. Точное количество мирных жителей, которые также спасают свои жизни на территории Светогорского монастыря, сейчас неизвестно. Сколько из них раненых, об этом информации нет. Но, судя по всему, сейчас в Светогорске очень напряженная обстановка. И военнослужащие, которые приезжали в Славянск, вот на днях они подтверждали, что Светогорск сейчас очень-очень горячая точка на карте боевых действий на Донбассе.
Передавал корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Сергей Горбатенко. Еще раз напомню, что обстрелянная лавра в Донецкой области принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Интересно, насколько такой обстрел соответствует целям так называемой спецоперации в Украине, которые Владимир Путин называл благородными и понятными. Надежды на перелом ситуации в Донецке в ВСУ связывают с реактивными системами залпового огня РСЗО, которые Соединенные Штаты будут поставлять Украине, несмотря на протесты Кремля. При этом в последние дни были сомнения, действительно ли США предоставят РСЗО украинской армии, поскольку президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил на днях, что Вашингтон не допустит обстрелов американскими ракетами территории России. Но решение уже принято, а госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты и Украина подробно обсуждали, по каким объектам ВСУ будут наносить удары с помощью предоставленных им ракетных систем.
Что касается конкретно поставляемых систем вооружения, то украинцы заверили нас, что не будут применять эти системы против целей на территории России. Между Украиной и Соединенными Штатами, а также нашими союзниками и партнерами, существует крепкая доверительная связь. Я бы также сказал, что на протяжении всей этой агрессии, даже раньше, президент Байден очень четко говорил с президентом Путиным о том, что Соединенные Штаты будут делать, если Россия продолжит свою агрессию. В том числе продолжит оказывать помощь в области безопасности, которая необходима Украине для защиты от российской агрессии.
Говорил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен о том, как повлияют поставки американских РСЗО на ситуацию на фронте в Украине. Я побеседовал со своим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», журналистом-расследователем Марком Крутовым. Итак, Алексей Арестович говорил о том, что Соединенные Штаты собираются поставить Украине реактивные системы залпового огня, которые могут кардинально изменить обстановку на фронте. Потом были сообщения о том, что США не передадут такие системы, если их ракеты способны достигать территории России. Потом были сообщения о том, что такие комплексы все-таки будут переданы, но их радиус действия не будет составлять более 70 километров. Что в результате получит Украина? И насколько это может изменить ситуацию на фронте?
Эта заминка, недопонимание, скажем так, после заявления Байдена возникла потому, что американские СМИ еще неделю назад анонсировали передачу Украине этих систем, все ждали официального объявления вот на этой неделе, а вместо него прозвучал ответ Байдена на вопрос американского же журналиста о том, что США не передадут Украине системы, ракеты которых могут достигать территории России. Многие, особенно российские СМИ, решили, что это полный отказ от передачи таких систем, но нет, конечно. Речь шла о том, что не передадут вместе с этими системами тактические ракеты, ракеты самые современные, которые могут действительно лететь на расстояние 200-300 километров. Никто, в общем, и не ожидал, что их передадут. А системы передадут, вот как вчера уже стало официально известно из слов Байдена, причем пока речь идет о четырех таких установках, но из слов можно между строк прочитать, что это, в общем, только начало. Надо делить просто одно от другого, отделять. Это системы и ракеты, которые с ними используются. Ракеты бывают разных типов. Та тактическая, о которой я уже сказал, которую Украина не получит и не предполагалось, что она ее получит. И назовем их так, обычные ракеты, но как обычные, по сравнению с российскими ракетами таких же систем, они совсем необычные. Они управляются с помощью спутниковой навигации, они очень точные. И у этих ракет, и у систем есть и другие преимущества перед российскими градами, смерчами, ураганами, советскими, скажем так еще, потому что и Украина тоже их использует. Это в первую очередь, еще раз повторюсь, их большая точность, то есть вы засекаете цель, если у вас есть ее точные координаты, то ракета прилетит именно туда. Один выстрел, одна пораженная цель. Это мобильность. Перезаряжаются эти системы с помощью крана. В каждом контейнере 6 ракет. Они ставятся на установку, и установка ими стреляет. Чтобы перезарядить российский град или смерч, нужно до часа. Здесь это занимает несколько минут. Ну и плюс Украина получит пока вот только легкие колесные системы HIMARS. Они вмещают в себя только один такой контейнер с 6 ракетами, а система МЛРС имеет 2 таких контейнера на 12 ракет. Пока вот речь идет об этих легких колесных системах, но они тоже очень мобильные, очень быстрые, то есть они приезжают, разворачиваются, стреляются, это занимает несколько минут, никто не успеет засечь, никто не успеет контрбатарейным огнем тебя подавить, и ты уезжаешь. Единственный риск для этих систем быть пораженными российской артиллерией, это когда они останавливаются на отдых или для перезарядки, или для дозаправки и так далее. Дальше. У этих ракет с небольшой дальностью, хотя она и то гораздо больше, чем у российских советских систем. Тоже есть несколько типов ракет. Первое — это с осколочно-фугасным снарядом. Они применяются против артиллерии, против строений, танков, мостов. И такие ракеты, скорее всего, Украина и получит. Есть еще другой тип ракет. Они начинены вольфрамовыми шариками и применяются на открытой местности против живой силы противника. Мы не знаем точно, какие именно ракеты и в каком количестве Украина получит. Чтобы изменить кардинальную ситуацию на фронте, таких систем нужно много. Их нужны десятки, поскольку мы говорим не об одном фронте, а как минимум о нескольких. Это Херсонский фронт, это фронт в Донбассе. Поэтому мы не знаем, опять же, сколько этих систем поставят США. Обучение украинских военных работе с этими системами, в принципе, займет не очень много времени. По некоторым данным, оно уже ведется несколько недель. Самое сложное — не научиться водить эту машину или заряжать эти снаряды, или стрелять ими. Самое сложное — это научиться определять стратегию, как, где и когда эти системы должны быть использованы. Потому что их не надо использовать просто так. Вот там увидел что-то, выстрелил. Это отдельная наука. Опять же, они требуют точных расчетов, точных координат. Вот этому всему украинским военным придется сейчас учиться быстро и интенсивно. Ну, опять же, это, тем не менее, займет там максимум несколько недель, если это обучение не ведется уже давно.
По каким прежде всего целям такие ракеты должны, на ваш взгляд, наносить удары?
Мне кажется, приоритетная цель для украинской армии — это вовсе не российские города, чего американцы опасаются, и поэтому они не передали эти дальнобойные ракеты. У Украины нет планов, я думаю, сравнивать с землей Воронеж, Курск и Белгород, как это делает российская армия. А для украинской армии первоочередная цель сейчас — это российская артиллерия. От нее украинская армия сейчас несет самые тяжелые потери и в технике, и в живой силе. Поэтому самая главная цель — это контрбатарейный огонь. Еще можно наносить удары по логистическим пунктам, по пунктам снабжения, по движущимся целям. Такими ракетами стрелять можно, но тяжело. Для этого человек, который видит движущуюся цель, это может быть оператор беспилотника украинского, он должен не просто эту цель засечь, он должен понять, куда она двигается, точно с какой скоростью. Мы должны быть уверены, что это, там, условно говоря, колонна российских машин будет двигаться с этой же скоростью в этом же направлении, и тогда можно высчитать, где она окажется через несколько минут и послать туда ракету, но это очень сложно. Поэтому проще, конечно, их использовать по стационарным целям. И, повторюсь, в первую очередь, это российская артиллерия, которая, как многие эксперты надеются, будет гораздо менее опасна для украинской армии и подавлена в случае, если Украина будет достаточное количество этих установок.
Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», журналист-расследователь Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 2 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В дайджесте «Время свободы» мы рассказываем последние 3 с лишним месяца в основном о российской агрессии в Украине. Если речь заходит о Беларуси, то обсуждаем обычно возможность прямого участия белорусских войск в этой агрессии. Но нельзя, конечно, забывать о том, что жестокие политические репрессии в Беларуси, развернувшиеся после президентских выборов 2020 года, не ослабевают. Подтверждением этому стало решение Верховного суда Беларуси, оставившего в силе приговоры по так называемому «делу Тихановского». Напомню, что в декабре прошлого года суд в Гомеле назначил оппозиционным политикам, журналистам и блогерам Сергею Тихановскому 18 лет колонии, Николаю Статкевичу 14, Игорю Лосику 15, Артему Сакову 16, Владимиру Цыгановичу 15 лет и Дмитрию Попову 16 лет лишения свободы. Они признаны виновными в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды, а также в воспрепятствовании работе Центра Разбиркома Беларуси. Вот как отреагировала на решение Верховного суда Беларуси жена внештатного корреспондента белорусской службы «Радио Свобода», одного из фигурантов дела Тихановского Игоря Лосика, Дарья Лосик.
Вот мы и дождались того дня, когда так называемый Верховный суд вынес свой вердикт. Ожидать чего-то хорошего в теперешних условиях абсолютно не стоит. И всем тем, кто писал мне, что вдруг произойдет чудо, я отвечу. Снимите розовые очки и научитесь наконец-то жить в нынешней реальности. Каких чудес вы ожидаете от людей, для которых огромное удовольствие доставляет вид разгромленной чужой квартиры? Эти люди называют себя теми, кто честно и беспристрастно выполняет свой долг. Ну так раз уж вы назвались таковыми, то хотя бы в своих одиозных пабликах и на камеру соответствуйте этому. Эти люди задавали мне вопрос – почему я до сих пор в Беларуси, хотя мне здесь все так не нравится? Странно это слышать. Особенно если самый близкий человек находится у вас в заложниках. А бросать его я не могу и не хочу. Даже если учесть тот факт, что человеку со своей точкой зрения в Беларуси жить не просто сложно, но и опасно. Вы спрашиваете, куда вы все побежите, если в ваш дом придет беда? Ребята, последних 2 года беда в семье белорусов приходит только от вас. И как вы думаете, какой уровень доверия у населения к вам? Ниже, только вера в честные выборы. Что сказать о решении Верховного суда? Поздравляю. Все причастные приговорили себя к таким же срокам. Это отложенный приговор, но кто из вас сейчас будет думать о будущем? Никто. А потому что будущее не такое прекрасное и не такое безнаказанное. Будете поедать друг друга в надежде выйти сухими из воды. Что буду делать я? Я буду наблюдать за вами. Точно так же, как наблюдаете вы сейчас за мучениями невинных. Вступление приговора в силу не означает, что моя борьба окончена. Я остаюсь в Беларуси и продолжу делать все возможное и невозможное для того, чтобы наша с Игорем цель была достигнута.
говорила жена осужденного по так называемому делу Тихановского, внештатного сотрудника корреспондента Белорусской службы радио «Свобода» Игоря Лосика Дарья. Напомню, что после вынесения приговора мужу Дарья Лосик предлагала Александру Лукашенко встретиться, но он на это предложение не ответил. Вчера, 1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин предложил возродить звание «Мать-героиня», обещал поддержку многодетным семьям и говорил о судьбе детей Донбасса. О 264 погибших с момента начала так называемой спецоперации в Украине детях президент России Владимир Путин не упомянул, и о том, стоят ли жизни этих детей, как и жизни еще более чем 4000 мирных жителей Украины, выполнение целей спецоперации, Путин тоже не сказал. Очередную версию цели спецоперации привел в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» российский пропагандист Тигран Кеосаян. В этом интервью он наговорил много откровенных мерзостей, но давайте послушаем все-таки фрагмент.
Наша национальная идея – мы не будем такими, как он. И ты знаешь, это достаточный повод для того, чтобы сделать всемирный бэнс. Открытое общество, еще со времен Поппера этого, который потом Сорос начал цитировать, уничтожает человека. Оно позволяет человеку быть любым. Он снимает с тебя какие-либо кандалы, путы, приличий, веру. Все, что мешает, это плохо. А что мешает? А мешает вот старший-младший. А мешает церковь. Любая. Самодержавие тут вообще ни при чем. Хотя, может быть, для России самодержавие было бы идеально. Может быть. Потому что у нас есть царь. И он должен быть царь. И не надо играть, потому что, как выяснилось, если посмотреть на западные демократии, избирательная демократия себя дискредитировала полностью. Меня устраивает Путин. И меня он устраивать будет столь долго, сколько он будет. Вектор, в котором идет страна, с той самой Мюнхенской речи, и она вот так идет. Она не идет по прямой, потому что так по прямой только это линейкой начертить на бумаге. А по жизни так не бывает, по прямой. Очень устраивает. Он вернул мне гордость за страну.
Говорил российский пропагандист Тигран Кеосаян. В ответ на его слова приведу цитату. «Вашему русскому миру, миру страха, миру, сжигающему учебники украинского языка, не бывать, пока есть мы, привитые в детстве от этой чумы. Нашему же миру быть, несмотря на все ваши блокировки. Мы знаем, как сохранить ценности нашего русского мира. А ваш мир, если не проснется, умрет от своих страхов». Так написал в открытом обращении к Владимиру Путину выдающийся танцор Михаил Барышников. В понимании Тиграна Кеосаяна монархия – это, судя по всему, непогрешимый царь во главе государства, которого нужно безоговорочно поддерживать и бояться. Но есть в мире монархи, пользующиеся авторитетом и популярностью, даже не имея в руках той огромной власти, которую сосредоточил в своих руках Владимир Путин. Среди них, без сомнения, королева Великобритании Елизавета II, 70-летие правления которой сегодня начали широко отмечать в Соединенном Королевстве. Мой собеседник, историк и политолог, специалист по странам Европы Ярослав Шимов. Ярослав, скажите, можно ставить знак равенства между королевой и монархией Великобритании?
И да, и нет. С одной стороны, конечно, монархия куда древнее в Британии, чем Елизавета II, а с другой стороны, Елизавета II правит уже так долго, 70 лет — это, в общем-то, рекорд, что она ее олицетворяет, может быть, в большей мере, чем кто-либо когда-либо. Ну, может быть, за исключением королевы Виктории, которая тоже правила долго, хоть и меньше немножко, и которая тоже была таким символом эпохи.
Ну и насколько сейчас конституционная монархия пользуется популярностью? Все-таки королева Елизавета, она имеет огромный авторитет, она многократно вела себя очень достойно в сложных ситуациях, но очевидно, что ее эпоха, ну, к сожалению, рано или поздно должна закончиться. А что она может оставить, к чему вот это ее правление привело, если говорить о конституционном строе в Великобритании?
Ну, прежде всего, за период ее очень долгого правления Британия сама трансформировалась, причем несколько раз. Во-первых, распалась Британская империя и распалась довольно-таки мирно в целом. И с большей частью своих бывших колоний и доминионов у Британии остались неплохие отношения. Более того, еще у чуть более чем 10 стран, которые независимыми являются, тем не менее британская королева формально является главой государства. Это, например, Канада и Австралия. Недавно от этой
роли британской королевы отказался Барбадос, небольшое государство в Карибском море, оно официально объявило себя республикой. Но тоже это расставание прошло очень мирно, очень вежливо, и там на церемонии учреждения республики присутствовал наследник британского престола принц Чарльз. То есть расстались друзьями, что называется. И, конечно, масса разного рода кризисов и испытаний случилось в Великобритании за это время, и королева всегда играла роль стабилизирующего фактора, роль такого символа, который, что называется, в каком-то смысле успокаивает британцев и говорит им, что будущее есть, что присутствие королевы — это как бы такой обнадеживающий факт и символизирующий то, что страна живет, страна есть, была и будет. И, наверное, это самое главное наследие, которое оставляет Елизавета II.
Ну, а политическим влиянием сейчас она пользуется?
Это сложно сказать, потому что она не высказывается и никогда не высказывалась, так уж сложилось, по политическим вопросам. Это, в общем, британскому монарху с определенных уже довольно давних пор не пристало высказываться. Но она регулярно совещается со своими премьер-министрами, которых у нее было уже, не помню точное число, к сожалению, но явно их два десятка уже наберется или около того, от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. И на этих совещаниях, насколько можно судить, в общем, она часто и советы дает, и, в общем, высказывает с высоты своего возраста, своего огромного опыта какие-то пожелания, которые, я думаю, премьер-министры, ну, естественно, принимают в расчет.
Ну, а противники конституционного нынешнего строя, противники конституционной монархии в Великобритании есть?
Есть. Их примерно в районе четверти, так сказать, если по опросам разных лет судить, население склонны к этому. Это в основном люди, политически находящиеся на левой части, так сказать, спектра. Но есть еще одна тенденция, на которую обращают внимание. Среди молодежи стало значительно больше сторонников того, что Британия со временем могла бы обзавестись избираемым главой государства. И впервые в прошлогоднем опросе среди возрастной категории от 18 до 24 лет 41%, то есть большая часть опрошенных, высказалась именно за этот вариант, против монархии в будущем, и 31% за ее сохранение. То есть раньше такого не было. Раньше во всех возрастных категориях преобладали монархисты. Сейчас вот молодежь начала сомневаться в монархии.
Итоги 70 лет правления королевы Великобритании Елизаветы II мы обсуждали с историком и политологом, обозревателем Радио Свобода Ярославом Шимовым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».